Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Инаугурация, финальный праздник демократии. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Рона Ховарда «Фрост Никсон». Подсознание текста. Гость американского часа, психолог-лингвист Джеймс Пеннебекер. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Личная библиотека Гитлера. Картинки с выставки. Омаж директору Метрополитен Монтебелло. Как многие знают, а другие догадываются, отдать власть намного труднее, чем ее добиться. Именно поэтому сами отцы-основатели окончательно поверили в победу своей революции лишь тогда, когда произошла первая передача власти. Демократия ведь как бег с эстафетой. Важно не только прибежать первым, но безошибочно передать палочку эстафету. В этом сокровенный смысл церемонии инаугурации как финального праздника демократии. У микрофона вашингтонский корреспондент американского часа Владимир Абаринов.
15 декабря прошлого года члены коллегии выборщиков собрались в столицах своих штатов и проголосовали за президента и вице-президента страны. Именно эта процедура является официальными выборами главы государства и его возможного преемника. 8 января на совместном заседании обеих палат Конгресса председатель Сената, вице-президент США Дик Чейни, вскрыл конверты с протоколами голосования выборщиков и огласил окончательный результат президентских выборов. 365 голосов за Барака Обаму, 173 за Джона Маккейна. После этого новоизбранному президенту и вице-президенту осталось лишь вступить в должность. Согласно Конституции, это произойдет ровно в полдень 20 января.
Слово «инаугурация» – того же латинского корня, что и слово «авгур». Это посвящение в должность, и в этом торжественном акте есть религиозный оттенок. Ее ключевой элемент – приведение к присяге нового главы государства. Начало церемонии инаугурации, как и многим другим политическим традициям Америки, положил первый президент Джордж Вашингтон. В 1789 году еще не существовало нынешней столицы, а средства сообщения были таковы, что законодатели смогли собрать кворум для подсчета голосов лишь через месяц после даты, когда новое правительство должно было приступить к исполнению своих обязанностей. Еще несколько дней понадобилось для того, чтобы гонец с вестью об избрании достиг имения Вашингтона Маунт-Вернон. В итоге, вместо 4 марта, церемония состоялась лишь 30 апреля. Под колокольный звон и залпы артиллерийского салюта Джордж Вашингтон вошел в Федерал Холл, где собрались обе палаты Конгресса, положил правую руку на Библию и вслед за судьей Робертом Ливингстоном произнес текст, который с тех пор, будучи частью Конституции, не претерпел изменений ни в единой букве.
«Слов да поможет мне Бог, Конституции нет». Ее Вашингтон добавил по собственному почину, но с тех пор эта фраза вошла в обязательный ритуал. В Конституции нет и упоминания о Библии. Более того, Конституция допускает, что по религиозным соображениям избранный глава государства может вместо присяги дать торжественное обещание. Исключением воспользовался пока лишь один президент – Франклин Пирс в 1853 году. С тех пор этот атрибут применялся на каждой инаугурации, кроме вступления в должность Тедди Рузвельта в 1901 году. Он на Библии не клялся. Зато его дальний родственник, Франклин Рузвельт, принес присягу на Библии, которая хранилась в его семье с 17 века. Принято считать, что имеет значение то, на какую страницу Библии возлагает руку президент. В 1969 году, в разгар Вьетнамской войны, когда присягу приносил президент Ричард Никсон, Библия была раскрыта на словах пророка Исаии: «И перекуют мечи свои на рало, и копи свои на серпы». Именно Никсон положил конец Вьетнамской войне. Третий президент, Томас Джефферсон, пришел на Капитолийский холм на свою инаугурацию пешком и тем же манером удалился по завершении церемонии. Он впервые устроил после инаугурации день открытых дверей в Белом доме, чтобы любой желающий мог лично поприветствовать нового президента. Эта часть программы так полюбилась публике, что седьмой президент, Эндрю Джексон, вынужден был ретироваться через окно от толпы, которая наводнила Белый дом, круша на своем пути дорогую мебель и фарфор. 1809 году четвертый президент, Джеймс Мэдисон, распорядился устроить церемонию под открытым небом, дабы народ был свидетелем торжественного акта. Это новшество сыграло злую шутку с девятым президентом Уильямом Генри Гаррисоном. Его инаугурационная речь продолжалась почти два часа. Пока он произносил ее, началась метель. Новоизбранный президент стоически дочитал речь до конца, однако простудился, слег и ровно через месяц после вступления в должность скончался. Спустя 8 лет произошел другой небывалый случай. Избранный президент Закари Тейлор отказался приносить присягу в воскресенье, и Конгресс был вынужден на одни сутки привести к присяге временного председателя Сената Дэвида Этчисона, который вошел в историю как однодневный президент. Для освящения инаугурации всегда применяли самые современные технологии. В 1809 году речь президента Джеймса Мэдисона была впервые опубликована в газетах. В 1845, когда присягу приносил 11-й президент Джеймс Полк, рядом с ним на специальной платформе сидел вместе со своим аппаратом Сэмюэл Морзе, выстукивая телеграфным ключом каждое слово. Четыре десятилетия спустя американцы любовались инаугурацией Уильяма Маккинли на киноэкране, а в 1923 году услышали речь Келвина Кулиджа по радио. Эта запись сохранилась.
My countrymen, no one can contemplate current conditions without finding much that is satisfying and still more that is encouraging.
Мои соотечественники, наша страна возглавляет усилия по коренной перестройке мира в соответствии с итогами Великой войны. Тяжкое бремя этой работы ляжет на наши плечи на долгие годы. Мы испытаем на себе косвенные последствия этих событий. Но мы начинаем все более ясно сознавать, каким курсом мы должны следовать, какие средства от недугов применять, какие действия предпринимать для нашего раскрепощения, и демонстрируем явную решимость сознательно и с верой в успех принять все эти спасительные меры. Наступает эра процветания. Постепенно она приходит во все уголки страны. Сознавая, что мы не можем жить только ради себя, мы вносим свой вклад в помощь страждущим и в разрешение конфликтов европейских стран. Своим существованием и своими действиями Америка вселяет мужество и надежду в сердца всего человечества.
Президент Гарри Трумэн стал первым, чья инаугурация транслировалась по телевидению. Наконец, в 1997 году вторую инаугурацию Билла Клинтона можно было наблюдать в режиме реального времени в интернете. Лучшие инаугурационные речи вошли в анналы ораторского искусства. Отдельные цитаты из них сделались крылатыми выражениями. Таков, например, афоризм Авраама Линкольна: «Ни к кому со злобой, ко всем с милосердием». Или фраза, которая завершается вот этот отрывок из речи Джона Кеннеди.
In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger.
В долгой мировой истории лишь немногим поколениям в час величайшей опасности была дарована роль защитников свободы. Я не уклоняюсь от этой ответственности. Я ее приветствую. Я не верю, что кто-то из нас согласился бы поменяться местами с любым другим народом, с любым другим поколением. Энергия, вера, преданность, с которыми мы беремся за эту попытку, озаряют нашу страну, всех, кто служит ей. Отблеск этого пламени поистине может озарить весь мир. Поэтому, мои дорогие американцы, не спрашивайте, что страна может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для своей страны.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Предстоящей инаугурации Барака Обамы отклонения от ритуала не ожидается. Во всяком случае, клятва на Библии в нем будет. Причем Библия эта будет той же самой, на которой приносил присягу 16-й президент США Авраам Линкольн.
Эта книга в темно-красном бархатном переплете с золоченым обрезом хранится в библиотеке Конгресса. Кроме Линкольна, никаким другим президентом не использовалась и будет предоставлена инаугурационному комитету на строго ограниченное время. Имя Линкольна, который добился запрета рабства на всей территории США, имеет особое символическое значение для первого президента афроамериканца.
Вашингтон готовится к инаугурации со смешанным чувством гордости и тревоги. По некоторым оценкам, в город может приехать до 5 миллионов человек, желающих собственными глазами увидеть церемонию. Такого наплыва публики американская столица с населением 600 тысяч человек еще не видела. В день инаугурации в городе будут перекрыты важнейшие автомагистрали и мосты. Городской совет принял решение в период с 17 по 21 января разрешить барам и ресторанам работать круглосуточно, а алкоголь в них будет продавать до 5 часов утра. На всю эту несметную толпу в распоряжении городских властей имеется лишь 5 тысяч портативных туалетов. Вдобавок, день инаугурации будет очень холодным и ветреным. Для обеспечения безопасности применяются все мыслимые меры. Известно, в частности, что Барак и Мишель Обамы прибудут на Капитолийский холм и уедут с него в новом бронированном лимузине «Кадиллак» с герметически закрывающимся салоном, способным выдержать химическую атаку. We don't forget who put us here, Jack. As page one, we talk soft, carry big stick, pack the biggest gun. We don't like accidents, major or minor. You don't want yourself an incident. Don't ever invade China, dear son. I'm handing over to you. But don't crash the ambulance. Oh, dear son. I'm handing over to you. Don't crash the ambulance. Whatever you do.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Инаугурация разделяет двух президентов и два времени – прошлое и будущее. И с тем, и с другим, и тому, и другому справиться сложно. Перед уходящим президентом стоит не менее трудная задача, чем перед тем, кто вступает в должность. Одному предстоит выполнить обещанное, другому – защитить свое место в истории. Бушу это будет сделать очень нелегко. 79% опрошенных американцев отнюдь не печалятся по поводу прощания с крайне непопулярным 43-м президентом. Возможно, история исправит эти оценки, возможно, нет, но так или иначе, Джорджа Буша-младшего ждет долгая битва за благожелательное место в учебниках. О том, как происходят эти сражения, рассказывает интересный, своевременный, хорошо встреченный критиками и уже увенчанный несколькими наградами фильм «Фрост Никсон», который мы только что посмотрели с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
Новый фильм «Фрост Никсон» режиссера и актера Рона Ховарда, которого мы с вами знаем по одному из самых моих любимых американских голливудовских проектов «Аполлон-13».
Это... И по фильму «Игры разума», который получил «Оскар».
Совершенно верно.
Good evening. I shall resign the presidency at noon tomorrow.
This is an historic day. The only time a president has ever resigned from office.
Nixon knew about the Watergate cover-up.
The man who has committed the greatest felony in American history will never stand trial.
Новая картина имеет отношение к относительно далекой американской истории, потому что все то, что происходило в 70-е годы, уже далекая история, о скандале в Уотергейте и о том знаменитом телевизионном интервью, которое ушедший в отставку президент Ричард Никсон дал английскому журналисту Дэвиду Фросту.
Все это стало предметом для пьесы, весьма популярной, которая с большим успехом шла на Бродвее, и где главную роль играл тот же актер, который играет в фильме.
Главную роль историческую, роль Ричарда Никсона, играет Фрэнк Лангелло. Я второй раз вижу фильм о Никсоне. Первый был сделан довольно давно, лет 10-15 назад. Это был фильм режиссера Оливера Стоуна, он так и назывался «Никсон». И там Никсона играл Энтони Хопкинс. Энтони Хопкинс уж никак абсолютно на Ричарда Никсона не похож. Но в голосе, в повадках, в поведении, в мимике, в реакциях он был удивительно похож на Никсона. Я смотрел на экране на сэра Энтони Хопкинса, и я не видел актера, я видел Ричарда Никсона. И вы знаете, Саша, в этом фильме, в новом фильме «Фрост Никсон», где Никсон играет Фрэнк Лангелло, происходит нечто подобное. Первые минуты-две у меня было какое-то ощущение недоверия. Нет, это не Никсон, я знаю, что это не Никсон. Но спустя время возникает абсолютное доверие. Я увидел Никсона, я принял Никсона на экране.
Знаете, мне кажется, что это лучшая роль, которую я видел в этом году в американском кино. Дело в том, что он создал необычайно сложный образ. Это человек, который полон обаяния. Я понимаю, как за него могли люди голосовать. Кстати, Рон Ховард голосовал за Никсона в 1972 году, в чем он признался после того, как снял фильм. И понятно, почему Никсон ведь был очень популярным политиком. Более того, он был замечательным по своему политикам и одним из лучших президентов, который совершил великое деяние, именно открыл Китай Америке. Он, собственно говоря, создал ту политическую вселенную, в которой мы живем сегодня.
Лучшего или худшего, давай.
Во всяком случае, мы живем. В период холодной войны он сумел совершить прорыв в области международных отношений. Это гигантское достижение. Никсон в Китае, не зря есть опера такая. Это историческое событие. Я-то еще помню все эти никсонские скандалы, когда европейцы говорили, что вы делаете, наконец выбрали президент, который понимает, что такое международная политика. Как можно это все обрушить? И вот этот фильм о том, почему это было сделано и для чего это было нужно. То есть этот фильм гражданский, политический и драматургически, я бы сказал, безукоризненно сделанный. Потому что, в отличие от многих других американских фильмов, здесь не только хорошие актеры, но здесь настоящий, красивый, хорошо написанный сценарий.
I've had an idea for an interview with Richard Nixon.
You're a talk show host.
I spent yesterday watching you interview the Bee Gees.
When they terrific. Why would I want to talk to David Frost?
I got $500,000.
Really?
Frost has hired 3 crack investigators.
Can I be crack one?
Can I be deep crack?
Can I shake his hand?
After everything he's done in this country, are you kidding me?
Oh, pleasure to meet you.
Mr. President.
Действительно, фильм сделан на безупречно выписанной литературной основе, на основе пьесы. И в этом есть как плюсы, так и минусы киноработы. Слишком часто фильм доверяет слову, слишком часто фильм доверяет ситуациям, которые на экране могли бы быть решены гораздо более лаконично, экономично, короче.
Вы знаете, дело не только в том, что я с вами не согласен. Дело в том, что с вами не согласен Хичкок, который не раз ставил пьесы. И он говорил, что главное режиссеру, который ставит пьесу, удержаться от того, чтобы сделать ее фильмом. Если действие происходит в одной комнате, пусть оно и происходит в одной комнате. Не надо показывать, как герой приезжает на такси в эту комнату, потому что это ничего не добавит действию. И в этом отношении этот фильм, конечно, камерный, конечно, на любителя. Но, тем не менее, он захватывает и держит, потому что нет ничего более интересного, чем обмен репликами 2 соперников. Это боксерский матч, в сущности.
В чистом виде это боксерский матч, в котором, как всегда, первая половина фильма – это расставление ставок. Зритель решает, на кого ему ставить, кто из этих 2 боксеров на экране будет сильнее, кто выйдет победителем, на чьей стороне мы с вами, за кого мы будем с вами болеть. И у одного и у другого боксера есть свой круг секундантов, есть люди, которые готовят их к схватке, те люди, которые проводят исследования, те люди, которые снабжают необходимой информацией для интервью как самого Дэвида Фроста, так и Ричарда Никсона, который должен, по всей видимости, обороняться, поскольку совершенно очевидно, видно, что главная речь всего этого интервью, главный предмет интервью будет Уотергейт. И главный предмет фильма будет, совершил ли Ричард Никсон преступление или не совершил. Знал ли он, что он нарушает закон или не знал. Так сказать, преступление головы или преступление сердца. Вот в чем суть пьесы, вот в чем, собственно говоря, главная драма фильма. Ведь что произошло после того, как Никсон ушел в отставку? Форд, который был вице-президентом в администрации Ричарда Никсона, стал президентом, и он помиловал Ричарда Никсона от любых возможных судебных преследований. Таким образом, Никсон, который совершил преступление в глазах всех мыслящих людей в Америке, оказался неподсуден. И это беспокоило очень многих в Америке. Собственно говоря, это и является главной драматической ситуацией этого интервью, поскольку ставки высоки.
То есть это интервью было судом над Никсоном?
Это интервью стало судом над Никсоном, потому что либо Никсон признает свою вину и скажет, да, я совершил сознательное нарушение закона, либо это будет достаточно длительная возможность ему вспоминать о своих годах в Белом доме, и таким образом практически реабилитация его президентства, реабилитация того, что он сделал во времена Уотергейта.
If in this interview Nixon exonerates himself, that would be the worst crime of all.
Никсон признал свою вину, и это, собственно говоря, и показано в фильме. Фильм на 90% исторически достоверный текст, так говоря.
Транскрипция
того, что происходило. Но мне кажется, что в фильме есть третий герой, но который является фильмом самым главным. Это история, потому что это фильм о том, как история примет президента. И поэтому этот фильм так своевременен сейчас, когда происходит смена власти.
Да.
И я думаю, что этот фильм не только о Никсоне, но и о Буше.
Мне кажется, что в Америке вообще всякий фильм о всяком президенте – это фильм о сегодняшнем президенте. И всегда существует параллель, всегда существует сравнение прошлого и настоящего. Может быть, так устроена американская демократия. Может быть, нарезка истории на сроки президентства и заставляет нас сравнивать прошлое с настоящим. Так, во всяком случае, кажется мне. И параллели здесь достаточно драматические. Я думаю, что это интервью с Никсоном – это как минимум преддверие того, что нас ждет с Бушем. Я думаю, что будут подобные интервью с Бушем, и я думаю, что будут подобные же исследования.
А что, по-вашему, ждет фильм, который не очень успешно идет на экранах, но, по-моему, очень тепло встречен критиками?
Фильм не самое зажигательное зрелище на экране, но фильм будет жить долго на телевизионных экранах, фильм будет жить долго на DVD, на дисках. Фильм станет еще одним историческим источником. Любопытно, что в связи с тем, что фильм вышел на экраны, сейчас подлинное интервью Никсона Фроста вышло на DVD, и наверняка многие из тех, кто пойдут смотреть фильм, потом захотят посмотреть подлинное интервью, сравнить, так сказать, подлинную драму и как она была реализована на экране в художественном фильме. Во всяком случае, драма и трагедия Никсона — это тот самый вечный урок американской истории, который всегда будут изучать, который всегда будет актуален и который, как мы надеемся, пошел Америке на пользу.
3, 2,
после краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Подсознание текста. Гость «Американского часа» – психолог-лингвист Джеймс Пеннебекер. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Личная библиотека Гитлера. Картинки с выставки. Омаж директору «Метрополитен» Монтебелло.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Соответствует ли Россия международным стандартам права граждан на судебную защиту? Об этом в день убийства адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Олегом Мироновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит адвокат Станислав Маркелов, защищавший интересы семьи Эльзы Кунгаевой. Находившаяся вместе с ним корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова доставлена в больницу с ранениями. Маркелов подал сегодня жалобу на отказ Димитровградского суда рассмотреть его прошение об отмене решения о досрочном освобождении бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство Кунгаевой. В связи с убийством Станислава Маркелова глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что произошедшее – это позор для страны. В интервью «Радио Свобода» правозащитница Светлана Ганушкина связала убийство с профессиональной деятельностью адвоката. Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. Об этом на пресс-конференции в Москве объявили премьер-министры Украины и России Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Также подписан договор о транзите топлива через украинскую территорию в Европу. Поставки начнутся в ближайшее время. Премьер-министр России Владимир Путин предложил пересчитать бюджет на 2009 год, исходя из падения мировой экономики и цены на нефть. Выступая в понедельник на президиуме правительства, он отметил, что параметры бюджета рассчитывались еще в докризисный период. Экономика стран еврозоны вступит в этом году в фазу рецессии, прогнозирует Европейская комиссия. Авторы прогноза утверждают, что выход из рецессии начнется не раньше второй половины этого года, и даже в 2010-м экономики стран еврозоны вряд ли вырастут более чем на 0,5%. Бывший владелец компании «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, обвиняемый в неуплате налогов, написал открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву. Он сообщает, что предлагает дать показания против его друга Сергея Шнайдера.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – подсознание текста. Гость «Американского часа» – психолог-лингвист Джеймс Пеннебейкер. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Личная библиотека Гитлера. Картинки с выставки. Омаж директору «Метрополитен» Монтебелл.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good all through a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Слушая инаугурационную речь Обамы, как, собственно, всякое ораторское выступление, мы можем сосредоточиться на том, что политик говорит, а можем сконцентрироваться на том, о чем он проговаривается. Последним анализом подсознания текста занимается сегодняшний гость «Американского часа», профессор психологии Университета штата Техас Джеймс Пеннебейкер. С ним беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Когда и почему вы заинтересовались анализом текста?
Я никогда специально не интересовался анализом речи и текста. Я встретился с этим в 80-е и 90-е годы. Тогда мы, психологи, исследовали группы людей, в чьей жизни были трагические моменты или серьезные болезни. Мы хотели узнать, какой эффект на их физиологическое здоровье окажет рассказ или описание ими в письменной форме пережитых психологических потрясений. Поправятся ли они быстрее, делая это? 4 дня подряд в течение 15 минут одна группа описывала свои несчастья, другая – какие-нибудь незначительные события в их жизни. Потом мы хотели каким-то образом проанализировать написанное, но сделать это не удавалось до той поры, пока наши студенты не создали специальную компьютерную программу, показавшую, с какой частотой обе группы использовали каждую часть речи. И даже не из главных, а, скажем, предлоги, союзы, слова типа «кроме», «но», «исключая», «нет», «никогда». Так вот, частота использования некоторых из этих слов – предсказывала успех выздоровления. Это стало ясно позднее. Они меньше или вообще переставали обращаться к врачам, лучше успевали в учебе. Ирония в том, что я никогда не интересовался лингвистикой или анализом текста, и мне буквально насильно пришлось открыть для себя этот мир.
За 20 с лишним лет работы в области психологии вы провели много исследований, которые, среди прочего, показали, что важен не только выбор слов, но и общий стиль речи, не так ли?
Правильно. Если взглянуть на любой текст на русском, английском или испанском языке, неважно на каком, в нем есть две группы слов. Одна – слова, передающие содержание, существительные, глаголы. Но в тексте среди всех слов есть еще и группа слов, создающих стиль речи. Это местоимения, предлоги, союзы, вспомогательные глаголы. Эти скромные слова ответственны за стиль текста. В зависимости от того, с кем мы говорим, наша речь носит разную окраску. С друзьями мы говорим на неформальном, разговорном языке. Стиль разговора с боссом официальный. Так вот, эти функциональные слова, артикли и союзы, точнее других передают психологическое состояние автора текста.
Ваши исследования показывают, что мужчины, скажем, пользуются артиклями чаще, чем женщины. Женщины пользуются чаще местоимениями. О чем это говорит?
Не будем говорить, что мужчины всегда делают это или что женщины всегда не делают этого. Просто различия наблюдаются достаточно часто, чтобы их заметить. Мужчины чаще говорят о вещах и предметах, женщины – о других людях и об отношениях. Разумеется, описывая вещь, вы говорите конкретно. Отношения же между людьми описываются более абстрактно.
Структура речи как личная подпись. Могут ли ученые определить по ней характер человека, как это сделал бы графолог?
Да, мы можем. Мы можем создать портрет человека, анализируя спектр слов, которыми он пользуется. Если записать речи выступающего политика и проанализировать частоту употребления им определенных слов, можно судить об его отношении к окружающим и о его психологическом состоянии.
Обнаружив, что мужчины и женщины пользуются разными частями речи с разной частотой, вы предсказываете успех брачных союзов, основывая свои прогнозы на частоте употребления ими разных слов. Разве это возможно?
Мы проанализировали частные разговоры супругов с глазу на глаз. Наша методология позволила нам оценить уровень ощущения счастья и качество их отношений. Употребление ими разных слов, местоимений или союзов, например, с приблизительно одинаковой частотой, явный показатель того, что две стороны близки друг к другу. Характер же речи более официальный, явно указывает на то, что супруги несчастливы в браке.
Недавно вы анализировали послания террористов Аль-Каиды. Что мы узнаем о них с помощью вашего метода анализа?
Речи политических лидеров можно анализировать с разных позиций. Мы рассмотрели тексты устных выступлений, письменные послания и видеозаписи Осамы Бен Ладена и его правой руки Аймана Аль-Завахри. Тексты Бен Ладена мы анализировали по просьбе Федерального бюро расследований. По ним видно, насколько он постоянен в форме своих высказываний. Употребление им местоимений «я», «мой», «меня» остается на одном и том же уровне, начиная с 90-х годов. Похоже, что его психологическое состояние остается неизменным. Что же касается Аль-Завахри, то его позиция в стане Бен Ладена пошатнулась в 2004 году. Об этом можно судить, исходя из того, как изменилось употребление им местоимений. И на записях он звучит гораздо менее уверенно. В чем причина, мы, конечно, не знаем, но его речь сильно изменилась.
Барака Обаму выбрали президентом. Поздно обсуждать его кандидатуру. Но все же попробуйте определить его настоящий характер, принимая во внимание специфичность предвыборных речей.
Признаться, я еще не анализировал его речь после выборов, но во время предвыборной кампании по его выступлениям я заметил, насколько он постоянен в выборе слов, насколько он социально и психологически cool. Другими словами, насколько он отстранен, он не говорит о себе, он не упоминает других людей. В противовес президенту Бушу или сенатору Маккейну, которые часто употребляют личные местоимения и чья речь окрашена словами, несущими эмоциональную нагрузку, Обама почти не употребляет местоимение «я». В отношении мыслительной способности, то есть как он оценивает действительность, различает нюансы проблем и вопросов, видно, что он глубокий и сложный человек и может рассматривать одно явление во многих аспектах. У него есть способность оценивать явления во времени. Буш или Маккейн склонны оперировать конкретными, реальными явлениями. Вскоре у нас будет больше примеров того, как Обама пользуется различными языковыми ресурсами. Но уже сейчас заметно, что он сильно отличается от Буша и даже Клинтона.
Пытались вы анализировать свои собственные тексты?
Я анализировал мои дневники, которые веду много лет, с тем, чтобы понять, в какую сторону я изменился с годами. У меня заметны те же изменения психологии, которые характерны для всех стареющих людей. Они становятся менее негативными и более сложными. Со мной происходит все перечисленное. Так что я старею по общему плану.
It's 4 a.m, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В Нобелевской лекции Бродского прозвучала тема, которую, по-моему, никто из поклонников поэта не смог ни забыть, ни толком объяснить. Этот тезис звучит так. Выбираем мы наших властителей на основании их читательского опыта, а не на основании их политических программ, на Земле было бы меньше горя. Понимая, какую бурю поэт поднял этими словами, дальше Бродский оговаривается. Ленин был грамотен, Сталин был грамотен, Гитлер тоже, Мао Цзэдун, так тот даже стихи писал. Список их жертв, тем не менее, далеко превышает список ими прочитанного. Говоря иначе, важно все-таки, что и как читать. Об этом рассказывает книга Тимоти Райбека «Частная библиотека Гитлера». Этот своеобразный и дотошный опус представит слушателям «Американского часа» ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Вообще говоря, меня никогда не интересовало, какие книги читал Гитлер. Я думаю, что он из любой книги смог бы вычитать то, что соответствовало низости его души. Однако историк Тимоти Райбек любопытно поворачивает тему «Гитлер-книгачей». Начать с того, что, по его версии, страсть к книгам с юности заменяла Гитлеру любовь к человеческим существам.
В ноябре 1915 года капрал 16-го баварского резервного полка пришел в увольнительную во французский городок в 2 милях от линии фронта. В отличие от других солдат, тративших свои деньги в борделе и винной лавке, Гитлер потратил свои 4 марки на книгу о культурных сокровищах Берлина. Он читал постоянно, в фермерских домах на постой, на привалах во время маршей, в траншее. Он ни с кем не дружил и почти ни с кем не общался, и единственным существом, к которому он явно привязался, был приблудный белый терьер, который беспрекословно его слушался. Приятель венской юности Гитлера, Август Кубизек, говорил про Гитлера. Книги были его миром.
Человек, который больше известен тем, что демонстративно сжигал книги, был после выхода на историческую арену обладателем библиотеки в 16 тысяч томов. Ее остатки хранятся в библиотеке Конгресса в Вашингтоне. И хорошо знакомый с этой гитлеровской библиотекой Тимоти Райбек пытается в своей книге реконструировать тот путь от книги к книге, на котором Гитлер создавал свой, так сказать, психологический атлас мира. Главное влияние на Гитлера Райбек приписывает книге Ганса Гюнтера «Расовая типология немецкого народа». Этому автору в Германии дали прозвище «Расовый Гюнтер» за его фанатичное отношение к чистоте расы. Другим учителем был мюнхенский издатель Юлиус Фридрих Леман. Давно забытые авторы сотен изданных им книг и были, по мнению Райбека, вдохновителями официально принятого и якобы научно обоснованного биологического расизма нацистов. Тимоти Райбек считает, что весь комплекс идей и взглядов Гитлера строился, в общем, на вот этих доморощенных теориях, вычитанных им из дешевых тенденциозных брошюр и из книжек-однодневок крикливых выскочек. Он пишет.
Набор книг, изданных Леманом, составляет ядро книжной коллекции Гитлера и краеугольный камень не только интеллектуального мира самого Гитлера, но и всего идеологического фундамента его Третьего Рейха.
Однако рецензент книги «Частная библиотека Гитлера» Джейкоб Хейбрун в своей статье «Книгачей» напоминает нам о том, что у Гитлера было гораздо больше источников вдохновения и гораздо больше учителей.
Райбек не отметил важного влияния на Гитлера изящного города Вены, этакого волшебного горшочка, в котором постоянно варилась не каша, как в сказке «Братьев Гримм», а, по словам австрийского историка Бригитты Хаман, наваристая ненависть к евреям. В юности Гитлер восхищался мэром города, антисемитом Карлом Лугером, и пописывал в тамошние российские газеты и листовки. Не упоминает Райбек и то, что в тюрьме Ландсберг, куда Гитлер попал в 23-м году после провала пивного путча, он получал еженедельные наставления профессора политических наук Мюнхенского университета Карла Хаусгофера, проповедника Лебенсраум, то есть необходимости большего жизненного пространства для немцев. Словом, идеи Гитлера были им вычитаны не только из дешевых книжонок. Они были популярны в буржуазных и даже в интеллектуальных кругах Германии и Австрии. Феномен Гитлера заключался в том, что он сумел объединить немецкий культурный национализм с политикой.
Еще в 20-х годах Гитлер составил целый список книг, которые каждый национал-социалист должен знать. Среди них книга Генри Форда «Международный еврей» и «Сионизм как враг государства» Альфреда Розенберга. Словом, Гитлеру было из чего выбирать и у кого учиться.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» приведет нас в «Метрополитен», где проходит прощальная выставка. Экспозицию ее составляют сокровища, собранные ушедшим в отставку с поста директора музея Филиппом де Монтебелло.
Только когда пришла пора прощаться с любимым всем Нью-Йорком, директором музея, до меня дошло, что его назначение совпало с моим приездом в Америку. Это значит, что эти годы, более 30 лет, мы провели вместе. Я не пропустил ни одной устроенной Монтебелло выставки и о многих из них рассказывал нашим слушателям. В музейном деле Монтебелло давно считается лучшим в мире. Он сумел создать баланс между спросом и предложением. Что это, собственно, значит? Об успехе выставки обычно судят по числу зрителей. Этот статистический подход привел к тому, что все музеи, включая теперь и российские, гонятся за блокбастерами. Секрет их в том, чтобы заманить толпу популярным именем. На импрессионистов или Пикассо всегда соберутся сотни тысяч зрителей. В этом нет ничего плохого, кроме того, что нельзя без конца эксплуатировать знакомое и любимое. Задача музея – расширять и углублять наши знания, утончать вкусы, цивилизовывать эстетические взгляды и привычки. Именно этим и занимался треть века Монтебелло. Будучи демократом, он считал, что искусство принадлежит народу, который часто бывает умнее критиков. Метрополитен не раз устраивал выставки, которые считались интересными только узким специалистам. Но Монтебелло верил в свою публику и всегда оказывался прав. Поэтому срок его пребывания у власти уже успели почти официально назвать «золотым веком музея». Директор Метрополитен – важная фигура не только в культурной, но и в финансовой жизни города. Нью-Йорк – мировая столица туризма, и Метрополитен – один из сильных магнитов, привлекающих сюда приезжих. Посетить Нью-Йорк и не побывать в Метрополитен так же нелепо, как обойти стороной Эрмитаж, приехав в Петербург. И это значит, что Метрополитен создает огромный приток капитала в городскую экономику, переживающую сейчас столь нелегкий период. При этом, хотя Метрополитен всего лишь один из той сотни музеев, которым может похвастаться Нью-Йорк, у него, по большому счету, нет конкурентов. Метрополитен – уникальная институция. Это энциклопедический музей. Он сразу обо всем. Это сумма нашей цивилизации. Ни западной, ни восточной, ни старой, ни новой, а именно что всей. Машина просвещения несравнимой мощи. Иногда мне кажется, что сокровищница Метрополитен, как библиотека Борхеса, замкнута, но бесконечна. Сколько бы раз я сюда ни приходил, всегда находится что-то новое. Часто благодаря его директору, что и демонстрирует нынешняя выставка. В определенном смысле это самая необычная выставка в истории Метрополитен. Здесь нет никакой системы. В экспозицию попали те жемчужины, которые появились в музее при Монтебелло. Получился увлекательный анахронизм, смешивающий и оттеняющий шедевры разных эпох и культур. Судите сами. Среди экспонатов – гитара Сеговии, которую музыкант назвал лучшим инструментом нашей эпохи. Африканский идол, утыканный магическими гвоздями. Парадные доспехи аустурийского принца. Огромный автопортрет Рубенса с женой и близкими. Пшеничное поле Ван Гога. Парижское манто для института костюма. Наконец, драгоценная Мадонна сиенского мастера Дуччо, приобретением которой Монтебелло гордился больше всего. Оглядывая эту гротескную в своем разнообразии выставку, я подумал, что она напоминает частный музей, не иллюстрирующий историю искусства, а отражающий вкусы коллекционера. Конечно, в этом и заключался замысел кураторов. Выставка «Омаж Монтебелло». Когда она закроется, экспонаты вернутся по своим залам и отделам. Но от легендарного директора останется наследство, которым может насладиться каждый посетитель музея. Это персональный аудиотур Монтебелло, который проводит гостя по любимому маршруту директора, показывающего нам свои любимые экспонаты. Я не могу себе представить лучшей экскурсии по Метрополитен. И она, даже после отставки Монтебелло, по-прежнему ждет каждого. Наш выпуск картинок с выставки продолжит Соломон Волков. Какими иллюстрациями, Соломон, вы решили сопроводить наш рассказ о Монтебелло и посвященной ему выставке музея Метрополитен?
Я подумал о том, какую параллель можно было бы подобрать вот такому типу собирателя в музыкальном мире. И вспомнил о очень любопытном персонаже по имени Пауль Захер. Он родился в Швейцарии в 1906 году и там же умер в 1999 году. Он был дирижером, но главным был очень богатым человеком. Он женился на наследнице главных в Европе производителей или фармацевтики всяческой. И поэтому он содержал оркестр для себя, при том, что он был очень-очень приличным дирижером. Но уже на протяжении всей своей жизни он заказывал композиторам произведения. Он, в частности, несколько очень знаменитых сочинений таким образом получил от Бартока, от Хиндемита, от других ведущих композиторов своего времени, включая и Стравинского. И он получал эти рукописи от авторов, а в какой-то момент решил, что он сделает вот такое большое собрание всяких музыкальных раритетов и рукописей. рукописи. Он начал собирать где-то в 1673 году, вот так, по-настоящему, и успел собрать самую большую, самую значительную коллекцию музыкальных рукописей в Европе, может быть, и во всем мире.
Вы знаете, несколько лет назад я видел коллекцию, о которой вы говорите, выставленную в библиотеке Моргана. И меня, человека, который не знает нотной грамоты, совершенно поразило, как прекрасно и как красиво может быть партитура, как произведение искусства. Ну, мы можем оценить почерк, мы можем оценить каллиграфию, но партитура – это очень странное произведение искусства.
Я тоже был, конечно же, на этой выставке, и именно тоже воспоминание о ней меня и побудило сейчас возвратиться к этой теме. И я начну с потрясающе выставленной там партитуры Стравинского. Он делал из своих партитур абсолютные чудеса каллиграфии. На них действительно интересно, красиво смотреть. Я сейчас хочу показать вам отрывок из одной из рукописей, которая входит в собрание Пауля Захера. Это «Весна священная» Стравинского в исполнении симфонического оркестра Осло под управлением Мариса Янсенса. И я хочу, чтобы слушатели наши представили себе, как красиво выглядит эта рукопись, а не только как замечательно она звучит.
Говорят, что по рукописям композиторов можно судить о их музыке. Так известно, что Бетховен прорывал рукопись, потому что он никак не мог остановить свой темперамент. А Бах, когда дело доходило до партии Бога в его знаменитых ораториях, он писал всю партию красными чернилами.
Это, между прочим, традиция, которая сохранилась и впоследствии. И как раз вот одно из любопытных сочинений этого рода, тоже в коллекции Захера, это «Оферториум» Софии Губайдулиной, сочинение 1980 года. Она обозначена ей как концерт для скрипки с оркестром, хотя это может быть нечто более сложное, скорее концерт для оркестра со скрипкой. Захер купил архив Софии Губайдулиной, и ее наиболее значительные произведения находятся сейчас вот в его коллекции. И там очень любопытно эта тема, это все тоже связано с религиозной образностью, и поэтому на некоторых страницах можно увидеть крест, сделанный соответствующими значками. То есть графикой даже своей Губайдулина подчеркивает направленность своей музыки. И, конечно, это тоже составная часть, вот красота этой рукописи и ее образность изобразительная является составной частью ее музыкальной выразительности, и, к сожалению, это теряется в исполнении, может быть, так же, как в записи, которую я сейчас хочу показать, а играть это произведение будет Гидон Кремер в сопровождении Бостонского симфонического оркестра, дирижирует Шарль Дютуа, теряются тоже визуальные жесты солиста, предусмотренные Губайдулиной. Скрипач здесь является также и актером. Вот мы должны себе представить в данном случае произведение, в котором исполнитель является актером, а нотная графика является частью музыкальной выразительности. Третье произведение тоже из коллекции Пауля Захера, которое я хочу показать, это будет виолончельная соната вторая Альфреда Шнитке. Архив Шнитке рукописный тоже принадлежит Захеру. Причем посредником в данном случае в покупке этого архива был покойный Мстислав Ростропович, который исполняет этот отрывок. Но у Ростроповича и Захера была одна смешная история, про которую мне рассказал скульптор Эрнст Неизвестный. Всем было известно, что Ростроповичу очень нравится общаться с коронованными особами. Он гордился своим знакомством со всеми королями европейскими. И в частности, он был очень дружен с королем Испании Хуаном Карлосом. И вот Пауль Захар как-то ему сказал: «Слава, ты не можешь ли сделать мне такое большое одолжение? Раздобудь, пожалуйста, мне автограф Хуана Карлоса». Ростропович был счастлив, что он может оказать такую услугу Паулю Захару, с которым он был очень дружен. Употребил немалые усилия, конечно, и получил автограф Хуана Карлоса. И когда он вручал его торжественно Паулю Захару, тот небрежно ему сказал: «Да, спасибо, у меня вот повар, он большой поклонник Хуана Карлоса, и он меня об этом просил, вот я его обрадую этим автографом». А произведение Шнитке, которое Ростропович сыграет и которое входит в коллекцию Захера, напомнит нам еще раз о том, какими разнообразными были вкусы Захера, совпадая в этом с разнообразностью и изысканностью вкуса Филиппа Монтебелло.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский, Ирина Савинова, Джеймс Пеннебейкер, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. И одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».